кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Премьер Михаил Мишустин в четверг посетит Белоруссию, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Вопросов на повестке масса, большинство из них экономического свойства. Там и поставки белорусских товаров в Россию, и углеводородная составляющая. С нами на связи руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Добрый день.
И еще одна, конечно же, важная составляющая переговоров – кредитная. Известно, что Минск должен российским банкам несколько миллиардов долларов. Обслуживание обязательств для белорусской стороны достаточно обременительно. Не исключено, что кредиты будут пролонгированы и реструктуризованы. И вот Александр Лукашенко, как известно, неделю назад примерно сделал соответствующее заявление. Как по-вашему, что будет самое важное в переговорах Мишустина в Минске?
Мне кажется, самое важное будет общее такое помещение акцента на важности торговых и финансовых и в целом экономических связей обеих стран. Мишустин должен будет продемонстрировать, что то сближение экономическое, которое у нас происходило в последние, более чем 15 лет, это сближение, оно дает результат. Результат в виде больших поставок белорусских товаров на российский рынок. В результате в целом увязки российско-белорусской экономики. И в конечном итоге это обеспечивает рабочие места и относительную экономическую стабильность Белоруссии, которая, конечно, находится в несравненно лучшем состоянии, чем, например, соседняя Украина или Литва, которая теперь уже белорусский транзит потеряла, хотя, мне кажется, они не расстраиваются, они с этим легко расправляются со своими транзитными возможностями. И вот Мишустин покажет, что в России и в Белоруссии связка настолько близкая и отношения настолько важны, по крайней мере, цель такая мне видится, что дальнейшее развитие этих отношений есть просто необходимые условия и роста благосостояния, и создания новых рабочих мест, и комфортной жизни для граждан России и Белоруссии, вне зависимости от того, где они хотят жить, на территории Белорусской Республики, на территории Российской Федерации, где кто находится. У нас очень много белорусов, и вот это должно быть продемонстрировано, подчеркнуто. Что касается кредита, то кредит, конечно, я полагаю, что будет пролонгирован. То есть здесь произойдет реструктуризация займа, и Белоруссия не будет испытывать проблему с этим миллиардом. Хотя, в принципе, средства сейчас у белорусских властей есть, но им предстоит в ближайшие годы осуществить много платежей, потому что их значительные долги у правительства. И совершенно не лишний будет показать, что Россия здесь им идет навстречу и старается поддержать Белоруссию в финансовом плане тоже.
Если я правильно вас понял, Василий Георгиевич, то эти переговоры в Минске становятся неким таким прологом к новому этапу отношений, да, что называется, из кризиса, да, который сейчас происходит в Белоруссии, проистекает. Стороны Белоруссии и России могут выйти на новые взаимные договоренности, на новые цифры в товарном, так сказать, потоке и так далее.
Сейчас очень важно показать, что Белоруссия и Россия могут развиваться, особенно Белоруссия может развиваться только вместе. Для России-то тоже ничего хорошего нет. Если Беларусь оказалась под контролем каких-то, совершенно внешних сил, да, западных сил. И вот в этом случае, конечно, мы бы получили провал белорусской экономики после продолжительного периода развития. Однако в реальности мы можем ожидать экономический рост, но для этого необходимо не только преодолеть прежние проблемы в отношениях, но и выйти на новый уровень интеграции. Союзное государство – это хорошо,
Именно. Но
это хорошо как ступень, от которой можно подняться дальше, на новый уровень отношений. И мне кажется, визит Мишустина должен показать возможность движения к этому новому уровню отношений, новому уровню интеграции, уже более глубокой и обеспечивающей обоюдную выгоду и защищенность экономики. Это очень важно в современных условиях, когда для России белорусские производственные мощности никак не чужие, они являются для нас дополняющими, как и наши производственные мощности дополняют белорусскую экономику, и никто здесь не стремится никакой ликвидации. То есть та самая европейская схема инвестиций, которую они применяли в Восточной Европе, инвестиции ради ликвидации, купить, чтобы закрыть. Вот этот подход, он неприемлем. А подход, связанный с развитием, с углублением связи, и я надеюсь, что с созданием общих российско-белорусских крупных компаний, то есть когда предприятия белорусские и российские объединяются либо в госкорпорации, либо включаются в акционерные компании, вот это, мне казалось, кажется, такая важная форма, тем более, что в белорусском обществе велики опасения на предмет того, что вот придут российские олигархи, кто-то, знаете, им рассказывал это очень много раз, и белорусские предприятия сразу все закроют. Но в реальности могут прийти, скажем, европейские корпорации, и они могут это сделать, но это при определенном политическом сценарии, неблагоприятном. А что касается в Белоруссии, то тут важно, чтобы происходила интеграция и на уровне предприятий. То есть те цепочки, которые у нас являются сейчас торговыми, технологическими, они могут выстроиться и в управленческие структуры, общие для России и для Белоруссии, объединяющие предприятия по обе стороны границы.
Понятно. Возвращаемся в Россию. Российская экономика все меньше зависит от экспорта нефти и газа, однако процесс происходит не так быстро, как хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По оценке Минфина, доля нефтегаза в бюджете составила около 40%. И Песков говорит, что эта цифра не может никого устраивать, однако показывает тенденцию к медленному сокращению. Но и да, казалось бы, вот еще не так давно величина была 50 и даже более процентов, не так ли? А вот сейчас уже 40.
Ну, данные эти за 2019 год, поэтому мы не можем сказать, что здесь сказалось мартовское падение цен на нефть, которое у нас было в 2020 году. Так что эти данные еще по относительно неплохим ценовым уровням на сырьевом рынке углеводородов. И вот эта вот ситуация, она будет меняться и дальше. Постепенное наращивание переработки сырья и развитие обрабатывающей промышленности, которая у нас, мне кажется, так вот довольно серьезно активизировалась после шоков 2014 года и экономических, и политических, тогда война санкций началась против России. Этот курс, он, скорее всего, даже усилится, активизируется. И возможно, что уже там через 5 лет цифра будет, ну, не 40, там, а может быть даже ниже 30%, потому что стремление к переработке сырья – это стремление к тому, чтобы не отдавать прибыль внешним игрокам, а оставить себе самим прибыль от переработки.
Это добавленная стоимость, как ни крутите.
Совершенно верно. Плюс это рабочие места, которые мы тоже в нулевые годы активно дарили, а теперь необходимо их перемещать на российскую территорию. Перерабатываем сырье, оставляем рабочие места здесь, значит, оставляем здесь покупателя, значит, работаем на расширение внутреннего рынка. То есть в целом стратегия – это обеспечение экономического роста. Так что здесь не только какое-то такое слезание с нефтяной иглы, но это и определенная перестройка всего экономического курса.
Ну и опять же внутренний спрос, да? Лимиты на выдачу сельской ипотеки в российских регионах необходимо увеличить, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Логично, конечно, ведь кредит под 3% по этой программе – это, ну, очень и очень лакомое предложение.
Хорошая ставка, 3% – это ниже, чем… То есть лучше, да, лучше и ниже, чем 6%. А льготные ипотеки, и я согласен с этой идеей, что необходимо сделать более доступными, в том смысле более массовыми эти кредиты, чтобы зарезервированные средства, они постоянно увеличивались. Потому что развитие сельских областей у нас сейчас может идти активно, и, соответственно, может и там формироваться такой, ну, как бы новый уклад, новый уровень жизни, если сохранится вот эта вот, ну, политика государственной поддержки сельского хозяйства. Ну, а ипотека, она должна вот эта льготная поддержать людей, которые там живут, поэтому предложение правильное и необходимо, чтобы и в сельской местности у нас активнее шло строительство, тем более, что чем больше у нас строят, и не только в городе, но и в деревне так обобщенно, то тем больше заказы на стройматериалы, на технику, и больше стимулов для экономики в целом.
Ну и опять же, да, доводилось читать по этой теме, что некое узкое горлышко по сельской ипотеке и так далее, но я думаю, что здесь вопрос как раз в государственных ассигнациях, которые выделяет правительство, да, вот известно, что 1 миллиард выделен в этом году на сельскую ипотеку, а Минсельхоз выделил еще 500 миллиона. Ну а цифры-то говорят сами за себя, ну, ни много ни мало, а 16 тысяч заемщиков, по данным Минсельхоза, уже воспользовались. Но это, наверное, только начало.
Ну, 16 тысяч – это, на самом деле, не так много. У нас 400 тысяч с лишним заявок на льготную ипотеку в городах. Но, тем не менее, если 16 тысяч воспользовавшихся превратятся в 30, и в 40, и в 50 тысяч воспользовавшихся, это будет значительное превращение спроса на недвижимость, на материалы, на технику, оборудование, на все. Да, вот. И это, с точки зрения экономического роста, это хорошо. То есть это стимул. Стимулы, прежде всего, для внутреннего рынка, не говоря уже о том, что это стимулы для самих людей, но и для улучшения жилищных условий в селе.
Безусловно. Спасибо, Василий Георгиевич. Мы говорили с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.